Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья. Это программа «Делатели на Радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский. Я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Ольга Устюжанина, руководитель отдела по вопросам семьи, защиты материнства, отцовства и детства Вятской метрополии и руководитель Центра защиты материнства и детства «Моя семья» в Кирове. Ольга, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ольга, я вас давно хотел пригласить, наслышан про вашу активную деятельность, и знаю, что у вас много вы сами пережили таких событий, которые, мне кажется, для многих людей могут быть таким, могут служить изменением в их жизни тоже. И давайте начнем с того, что вообще представляет собой Центр защиты материнства и детства «Моя семья», да, когда он появился, и потихонечку начнем рассказывать, а что, собственно, вот самое главное, что вы делаете, с кем вы общаетесь, и как вы видите свою главную миссию, что ли.
Центр создан в 2014 году, то есть нашему центру уже 10 лет. Вот. Развивались мы постепенно, одно направление за другим. На сегодняшний день у нас 5 направлений деятельности. Это предабортное консультирование, это гуманитарная помощь семьям в трудной жизненной ситуации, это профилактика абортов в лекционной деятельности, которая выражается, вот. Это социализация, и в том числе у нас пролайфовская линия, в том числе с написанием законопроекта. Проектов, ну, каких-то предложений.
Угу. Ну, такая всеобъемлющая деятельность по спасению жизни, скажем так, да?
Да, мы тоже, я вот считаю, что мы такой уникальный центр, где есть, ну, 3 как минимум основных, то есть это и команда СОС, то есть спасаем жизни от детей, которых намерены абортировать, это раз. С другой стороны, мы профилактируем в школах. А в-третьих, мы помогаем, не просто спасаем, а и помогаем семьям. Да, такого, ну вот в этом есть такая определенная уникальность, я считаю, в нашем регионе такого центра.
Ну да, и я сейчас вот перед эфиром мы с вами говорили, у вас основные ваши помещения находятся при храмах разных города Кирова, да, Вятки, как мы, в принципе, все-таки изначально город и назывался, и, слава богу, сейчас епархия и церковь хочет, чтобы дальше так назывался. Да, конечно, мы понимаем, что эта деятельность такая немножко против мира, против, ну, вызов, что ли, миру, да, потому что сейчас большинство людей живут несколько другими, может быть, категориями, ценностями. У вас этот такой вызов миру, он же тоже не сразу возник, у вас какой-то был этап, да, понимания, что нужно в эту сторону идти, да. Как вы к этому пришли? Можете про это немножко рассказать? Даже не немножко, подробнее.
Ну да, наверное, вызов. Меня многие считают таким воином. Я сама себя считаю воином Христовым. И действительно, мысли о создании центра стали появляться в силу воцерковления в Церковь Христову. Как бы все, как бы инсайты приходили именно когда я воцерковлялась, когда я начинала понимать, что такое Бог, что такое жизнь. Вот. И откровения, и они ужасали меня саму, той жизни, которую мы ведем. Я такой обычный, советский, родившийся в советское время человек. Все жили, мне кажется, так, практически все так жили, потому что мы были атеистами. У нас забрали веру, у нас забрали заповеди. У нас была своя религия атеистическая, да, придуманная коммунистической
замена
партией.
Такая, да.
Была такая замена. И мы жили с поддельными понятиями. Мы нравственностью считали то, что на самом деле является греховным состоянием человека, который приводит, в конце концов, практически всех людей в свой ад, который существует у него здесь при жизни даже. Просто многие об этом даже не понимают и не оценивают, что они живут вообще-то уже в аду.
Расскажите, что вы имеете сейчас в виду вот по поводу нравственных считают вот то, что живут в аду? Это как, что конкретно?
Ну, например, многие считают, что аборт – это обычная процедура. Медицинская процедура, что такого-то? Сходил, сделал, сходил, таблетку выпил. То есть они, люди многие не считают, что это убийство. А даже если кто-то уже и понял, что это убийство, да, и вроде бы как и согласен, но ведь разрешено, значит, можно. То есть такая какая-то нравственность, она ну, такая ненормальная нравственность, да, то есть люди себе позволяют и считают это нравственным, то есть они же не, как бы сказать, не сочувствуют многие даже то, что они делают, да, то есть у них даже совесть их не обличает. Некоторых обличает, но, к сожалению, гораздо позже. И мне кажется, как раз совесть начинает обличать часто, когда случаются какие-то беды, и они бывают так наваливаются на людей, когда человек пытается в этом куче несчастья найти ответы «за что?». Ты, наверное, и тут вспоминают все о Боге и говорят, да нет его, либо за что мне, Господи, да? Вот даже атеисты могут так сказать. Бога в суе многие вспоминают. Вот. А на самом деле ответ очень простой. Зачем? Зачем приходят эти несчастья на твою голову? Да просто Господь тебя спасает. Спасает от тебя самого. Раз ты не понимаешь, Он тебя вразумляет. Он как отец обычный в жизни, он как даст ремня, чтобы понял, что, как сделает тебе больно. Я сейчас не про то, что насилие – это хорошо, но в чувство приводят, да, то есть вот приводит в чувство, говорят, на коленки ставит. Да, как бы мы на коленки упали в плане, это образно, когда мы там потеряли имущество, сгорел дом, потеряли мужа, потеряли здоровье, деньги, работу, что-то потеряли и как бы вот нагнулись, да, в этой жизни, встали на коленки. И это вот такое, как бы вот очнись, что ты делаешь.
И я знаю, что у вас в самой была такая ситуация, и как раз вот это вот вы в одном из интервью говорите, что я признала, наконец, свою немощь, а ведь сказано, сила Божия в немощи совершается. И вот эта фраза хорошая, вот дальше продолжайте. Пока мы сильные, Он не может нам помочь.
Вот, да, я тоже это однажды поняла, не сразу. Не сразу поняла, что именно вот когда мы становимся слабыми, и Господь помогает нам стать слабыми, Он не может нам сильно помочь, потому что сила человека, когда он сильный, это когда он сам Бог. Ему никто не нужен. Он Бог, Он сам управляет своей жизнью, как думают атеисты, да? Моей жизни будет ровно столько, сколько я сделаю, сколько я наработаю, отработаю, что я сделаю в своей жизни, и это будет результатом моей жизни. Я Бог, я творю эту жизнь. И как Бог может тебе помочь, если ты Бог, если ты такой сильный? Действительно, Он помочь не может. И Он может только вот раз сделать тебя слабее, чтобы ты наконец-то очухался и понял, что, о, да, действительно, ведь это все вот на самом деле обман, это такая, ну, ложь. Ложь, которую про себя человек думает, что он очень сильный. На самом деле, если даже посмотреть вообще все, что в мире есть нерукотворное, человеку ну, ни за что не сделать этого. Ну, ни за что это не повторить. Каким бы он ни казался себе Богом, разве он может сам сделать листочек? Да ему не сделать его. Искусственный может, но живой нет. Ничего живое человек сам сделать не может. Это все руками можно сделать только что-то вот такое там деревянное, железное, неодухотворенное, неживое.
Но все-таки, если мужчина и женщина встречаются, они могут, как муж и жена, да, все-таки зачатие ребенка может произойти.
Ну, это опять же не их ребенок. Да. Это да, опять же, да. это сын Бога или дочь Бога. То есть и люди даже не властны, то есть они даже могут хотеть десятилетиями, а у них не появится ребенок. То есть одного желания, опять же, Бог, да, он не Бог. Человек не может только по своему щелчку даже забеременеть. Понимаете, на это есть воля Божья. Если она есть, то ребенок может быть зачат. Вот.
А вот про это ощущение своей немощи, вы можете вспомнить это ощущение в плане того, что, ну, что вам дало это перерождение, и как, что это было за событие, которое вас как-то переродило?
У меня была целая полоса событий. Я была очень сильная девушка. Я была бизнес-вумен, у меня был бизнес, я торговала грузовой техникой, до этого я была там исполнительным директором на большом заводе, до этого я была финансовым директором на нескольких предприятиях, главбухом, то есть я такая успешная, умеющая руководить мужчинами в том числе, вот, и такая самодостаточная, смелая. И у меня пошла череда, причем я не сразу поняла свою немощь, я долго сопротивлялась, я думала, я сильная, я справлюсь. То есть у меня была череда событий. Первоначально ушел муж в одночасье, сказал, что ты мне больше не жена, я люблю другую, и ушел, с тремя детьми меня оставив. И все равно я такая, я сильная, я буду работать, я справлюсь, я сама подниму детей. Потом наступает кризис 2008 года, останавливается работа, дохода больше нету. А после этого, то есть вообще, то есть запасы были какие-то. После этого я встречаюсь с мошенником, беру кредит в банке, отдаю ему свои сбережения плюс кредит. Это мошенник. Он обманул меня, ну, тогда на 6 миллионов.
Ой-ой-ой.
Три было моих, три
да-да-да.
Это... Я упала в долговую яму, и я все равно думаю, все равно я справлюсь. Я потеряла квартиру, потеряла машину, доход мужа. Я все потеряла, у меня вообще ничего не осталось, кроме детей. И вот только когда произошло вот это последнее, там, пятое событие, когда еще и коллекторы стали меня очень сильно беспокоить. Я в таком страхе стала жить после этих коллекторов. Еще до этого мне казалось, что я еще сильная, я еще справлюсь. Но... А потом я поняла, что да, я слабая. Я упала. Тогда я только признала, что да, я ничего не могу изменить в этой жизни. Я упала на колени и вспомнила о Боге. Я вспомнила, что я не причащалась несколько лет, в храм не ходила. Я вспомнила, что у меня иконы лежат на полках, они стоят даже. Я, конечно, рыдала, плакала, переживала, вспоминала свою жизнь. И ко мне пришло и понимание, что, Господи, ты видишь, я сама точно... ничего хорошего не могу в жизни сделать. Я не справлюсь сама, я стала просить его о помощи. Помощь приходила как бы не сразу, вот, потому что времена такие были. Но облегчение и радость, первую радость и облегчение, и улыбку я начала ощущать именно в Церкви Христовой. Я помню, тогда пошла в Великорецкий крестный ход первый раз, у меня
да.
вообще ничего не было.
Угу.
И мне подруга все дала, все подарила. Сказала, я в этом году не пойду, вот бери все. У меня все есть, иди. И я, помню, в крестном ходу начала улыбаться. А до этого я несколько лет, это продолжалось несколько лет, один за другим этапом,
угу.
этап моего падения. Вот. И потом я как-то потихонечку, мне даже сон однажды приснился. Я поняла даже, когда был этот переходный период, мне приснился сон, что я в колодце, как бы в воде, так медленно опускаюсь. А потом раз, я почувствовала дно. Я так раз оттолкнулась одна и всплыла. И вы знаете, даже вот... Ну вот я в этом почувствовала, что все. Господь меня теперь мне поможет, что мое дно, последние мои самые тяжелые времена закончились. Теперь будет легче и лучше. С ним будет лучше.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Ольгой Устюжаниным, руководителем отдела по вопросам семьи, защиты отцовства, материнства и детства Вятской метрополии, руководителем Центра защиты материнства и детства «Моя семья» в Кирове. Ольга, действительно, очень такие события очень непростые, но слава богу, что вы нашли в себе силы и мужество признать свою немощь, как вы говорите, да? Вы как-то в одном из интервью тоже говорили, что до этого вы, или, правда, я не знаю, может быть, по другой период вы говорили, что вы как бы были такой христианкой, как бы номинальной, что ли, раз, вот вы говорили, что раз в год бывало на исповеди, там, крестила детей, но как бы настоящей христианкой не были. Это вот как бы про то, что было до, да, вот до этого момента, да, вот про это ощущение того, что ты как бы только номинальный, да?
Да, я теперь, да, и тогда я поняла, что моя вера, она была настолько ничтожна, что и Господь, видимо, поэтому и не мог мне сильно помочь, и вся моя жизнь была ничтожна. То есть это действительно... Я была захожанкой, не прихожанкой храма. То есть я была просто крещенным человеком, которая даже Библию не читала, которая иконы положила на полке, которая ходила в храм раз в год, чтобы освятить воду там или покрасить яйца. Еще хоть эти праздники вспоминали, да? И... Ни молитвы в доме не было, ни обращения к Богу за помощью. То есть это было обычное атеизм это. То есть это вот просто крещённый, не воцерковлённый человек. Да. И только вот спустя вот эти вот все вот, мои сложности в жизни, я, наконец-то, и Библию открыла, читать стала, иконы поставила, стала ходить регулярно на службы, причащаться, исповедаться. И исповедь, она очень помогает, потому что вот ты, наконец-то, начинаешь понимать, тебе открываются твои грехи. То, что тебе казалось нравственным и нормальным, оно начинает тебе... То есть все равно человек сам не может этого понять, там, что вот это грешно, это не грешно. Но, видимо, если не было воспитания в семье. В некоторых семьях это воспитывали, но вот у меня тоже были атеисты родители, да, то есть... Хотя мама с крестом ходила, но вот уже в пожилом возрасте я видела у нее на шее крест.
Угу. Вы как-то рассказывали, как вы... Интересно, так попытка у вас была бросать курить. Тоже как... Mm-hmm. Расскажите там, потому что без помощи Божией не обошлось. Расскажите, как это было.
Да, я, кроме того, что я была такая бизнес-вумен, да, и занималась мужским делом, я и курила еще до кучи. Да, и я курила много лет. У меня так сложилось, что я с детства стала курить. Когда нас в интернат с моим братом-близнецом отправили, вот, и там нас, там нам дали попробовать, и там вот все началось. Это в школе было, в 8 классе даже.
В смысле, это какой-то помимо учебы еще вы там на выходные оставались, да, там жить или что?
Нет, вообще на 3 месяца нас направляли полечиться.
Угу. Полечиться. Угу.
Вот, да, ну это такое, это... Вот, и я курила 20 лет. И когда вот это все произошло, дети у меня подрастают, у меня 3 сына, и меня вдруг, так как я стала воцерковляться, да, и я вдруг понимаю, что, оказывается, еще и курить тоже грешно. А что, оказывается, представляете? Я попыталась бросить несколько раз, у меня не получалось. Ну как, у меня получалось, я 3 раза бросала. Вот. Но этого не хватало надолго меня, потому что тяга была очень сильная. Вот потом, когда я стала изучать, например, там, почему вообще зависимость стала изучать, мне стало понятно даже на моем примере, насколько сложно бросить. Тяга очень большая. Я пробовала, у меня ничего не получалось. И я снова там через 3 месяца снова начинала курить. И я решила обратиться, ну вот как бы я однажды так вот, да что ж такое-то, дети подрастают, смотрят на меня, как я тут курю, надо что-то делать с этим, и я стала молиться Богу. Я просто простыми словами обратилась к Богу с плачем, с рыданиями, попросила: Господи, ну пожалуйста, помоги мне. Ну вот посмотри, я курю уже 20 лет, я ничего не могу с собой поделать. Я пробовала, но я настолько немощна, я не могу сама, у меня нету ни силы воли, ну нет у меня возможности самой. Господи, знаю, что ты можешь, пожалуйста, помоги мне. Я помню, я тогда даже порвала вот так вот сигареты еще их выбросила, а потом думаю, нет, а я еще там это захочу, опять там схвачу эту половинку, залила все ведро водой, чтобы уж точно не вернуться к этим сигаретам. Утром пошла к причастию, и со мной случилось чудо. Я как будто никогда не курила. То есть... Это вообще, когда я сама бросала, не было такого ощущения, то есть было желание, ой, и нужно было потерпеть. Нужно было потерпеть, все мысли были об этом курении, нужно было терпеть, нужно было какую-то волю, нужно было чем-то отвлекаться. А тут все, как будто я вообще никогда не курила. То есть это такое освобождение от зависимости, это может только Господь сделать. Потом позже я слышала, когда я стала, после того, как я создала центр, у нас очень много появилось зависимых и созависимых женщин, я стала изучать вообще, кто они такие, алкоголики и наркоманы. И мне рассказали тоже, я проходила обучение в нескольких реабилитационных центрах, и мне рассказали, что в Москве, сейчас не помню, в каком монастыре, есть батюшка, который пионер вообще в России, который занимался. У него было много случаев, когда алкоголики и наркоманы теряли зависимость в одночасье после исповеди и причастия, после сокрушенного сердца, после мольбы. И он их освобождал. И вот этот монах рассказывал о том, что есть эти чудеса. Господь может освободить человека от зависимости, если он попросит. Ну, не всех, мне говорят, но вот с многими чудеса такие случаются. Со мной тоже случилось, и слава тебе, Господи.
Ну вот очень хорошо, что вы вот перешли вот как-то такому периоду осознания и такой света, радости, которую вы ощутили, да? Как дальше развивалось ваше такое вот понимание непосредственного применения себя в этом мире? Как вы пришли к пониманию, что вот нужно именно в том направлении двигаться, к какому вы сейчас?
Вы знаете, первая мысль о создании центра, о том, что вообще нужно помогать людям, у меня возникла после развода. То есть ничего в жизни, видимо, просто не бывает. Господь как-то вот... Нам кажется, что ну, в общем, это промысел Божий. У меня тогда возникла мысль, у меня был период, когда муж ушел и вот потеряла я все деньги, у меня был такой период, когда у меня денег вообще не было. Мы выживали за счет овощей и свекрови, она приносила с огорода. Она что-то варила, что-то вот такое, вот что-то, на ее пенсию мы жили. Вот, слава Богу, хоть пенсия была у нее. Вот. И вот я тогда пережила такую трудную жизненную ситуацию финансовую, что вот тогда я подумала о том, что я обязательно буду помогать матерям-одиночкам. Именно вот тогда у меня первый был посыл именно помощи к матерям-одиночкам. Это вот про это направление. А вообще противоабортная деятельность случилась, желание тоже чудесным образом. Господь меня к этому привел. Однажды я сделала аборт. И я лежала после этой операции в кровати, в палате. Ко мне подошла пожилая акушерка. Она ни слова не сказав, подошла, она меня так посмотрела, взяла меня за руку и повела. Я тоже почему-то ничего не спросила, пошла за ней. И она меня за руку привела в операционную и подвела к тазику с абортивным материалом. Это, конечно, это я помню, я тогда просто прижалась к стенке, я так потихоньку упала и осознала, что там в тазу мой ребенок, в том числе. Я тогда впервые поняла, что на этом сроке там дети. И их просто разорвали на куски. С моего согласия и заказа. Это, конечно, это ужас. Вы знаете, я когда писала законодательные инициативы, одной из них я вот прям... Ну, это я не писала, но я так считаю, что... Ну, где-то писала, говорила. У нас никак не могут запретить аборты. Все думаю, что это какая-то ерунда. И мне так хочется в Госдуму принести эти тазики и просто показать, что такое оперативный материал. Потому что иначе вот люди не понимают, что они творят. Они не понимают, что они убивают своих детей. Они убивают детей, причем своих. Но чем женщины лучше фашистов? Ну вот скажите, так-то.
Действительно, такая очень, ну, такая прям, здесь даже слов очень, очень сложно подобрать к этой теме, Ольга, и действительно про это очень сложно говорить, и мне кажется, что обязательно про это именно и нужно говорить, говорить об этом открыто, искренне, особенно исходя из своего опыта, и очень важно, что на Радио Вера именно эти слова прозвучат, про то, что произошло именно в вашей жизни, и мне кажется, что про эти слова, конечно, там не нужно там про это говорить, может быть, ежечасно, ежесекундно, да, но обязательно про это надо знать. Вот. И я надеюсь, что как раз вот ваш опыт, ваше такое вот служение тем людям, которые еще не совершили это убийство, по помощи им, это, конечно, как раз тот выход, который единственно возможен для людей, вот, которые стремятся к свету. Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы сегодня говорим с Ольгой Устижаниным, руководителем отдела по вопросам семьи, защиты материнства, отцовства и детства Вятской метрополии и руководителем Центра защиты материнства и детства «Моя семья» в Кирове. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на Радио Вера. Радио Вера представляет. Делатели на Радио Вера.
Это «Делатели» на Радио Вера. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Ольга Устюжанина, руководитель Центра защиты материнства и детства «Моя семья» в Кирове и руководитель отдела по вопросам семьи, защиты материнства, отцовства и детства Вятской метрополии. Ольга, мы в первой части программы говорили про очень такой непростой ваш жизненный такой опыт, который вас привел к служению, помощи женщинам и вообще семьям. И вот говорили про то, как вы пришли к пониманию необходимости профилактики абортов и необходимости помощи семьям, в целом матерям-одиночкам. И я как-то, когда готовился, смотрел один интересный, как интересный, для меня он был тяжелый разговор ваш. Вы как раз записывали прямую речь одной женщины, которая не хотела раскрывать свое имя. Она сидела как бы спиной, вы с ней общались, просто было слышно, как она рассказывала. И она как раз делилась своим опытом, как в 16 лет произошел вот как раз аборт в ее жизни, фактически за нее родители подписали все бумаги, а ей сказали, что повели ее на обследование. Вот. А сестра приходила и пыталась даже, предлагала ей, правда, не говоря, что ей предстоит аборт, предлагала даже сбежать из этой клиники. Вот. Я вначале даже как-то не смог до конца досмотреть, но потом все-таки пересил себя, досмотрел, вот это, точнее, послушал, да, вы как-то немножко комментировали, было слышно там ее, эту женщину. Она, это произошло, по-моему, достаточно давно, это как она вспоминает уже, да. Меня, конечно, это поразило, насколько все-таки здесь получается роль родителей, которые фактически, ну, она же даже, эта женщина не знала о том, что ей предстоит аборт. И вроде как даже она сопротивлялась, говорила, что она не хочет, вот, чтобы убивали ее ребенка.
Да, и когда она поняла, она в кресле сказала, когда она наконец-то вот поняла, уже лежа в кресле гинекологическом, она поняла, что ей делать будут сейчас аборт, и она даже в этот момент отказывалась, и медики не разрешили ей встать.
Ну, это фактически такое тройное преступление и родителей, и медиков, да,
и всех. И сестры, да, ее просто заставили убить ребенка.
Насколько часто это вообще происходит? Это же фактически, ну, у меня не хватает слов, чтобы передать вот ощущения от таких событий.
Я наслышана, что во всех интернатах девушек заставляют делать аборты. Их насильно приводят и заставляют делать. В интернатах точно. В детских домах точно. Не дают рожать. Вот. А беременность там наступает часто. Потому что вот и у этой категории часто и беременность наступает часто, и раньше. Потому что у них кризис любви. Любовь – это главная потребность человека. И когда она не удовлетворена нормальным, естественным путем в семье, когда ее не целуют родители, не любят, не обнимают, не говорят, не делают, не показывают, что ее любят, и потребность эта, получается, не удовлетворена у человека, он начинает ее искать другими способами. И чаще всего все равно люди ищут вот через физические прикосновения, близость, что-то про любовь. И не только в детских домах часто беременеют, а есть такая категория социальные сироты, да, то есть это дети, которые живут с родителями, но которые тоже не видят этой любви. По разным причинам родители ее не дают или не показывают. Многие родители не настолько ужасны, они любят, но не умеют это показать иногда. Они заняты, они работают, как там женщина может, мать-одиночка, работать за двоих. Потом она еще приходит, еще пашет дома. И она уставшая, она замученная, заезженная, как этот бесконечная вот эта вот работа, работа, деньги, работа. И нету конца этой рутине, и усталость, одиночество, разочарование в жизни, злоба, обиды на мужчину, который оставил ее одну поднимать ребенка. Это очень сложно одной поднимать ребенка, потому что нагрузка сумасшедшая. И мужчины, когда уходят, они даже это не представляют и не понимают, с чем придется столкнуться женщине. И в этих семьях остаются дети. Неприкаянные, никому не нужные, они так себя чувствуют, потому что как так может быть? Папа меня вчера любил, а сегодня не любит? Я такая плохая? Формируется низкая самооценка. Многие дети даже считают иногда себя виноватыми в разводе. Они вдруг начинают вспоминать о том, что они из-за меня как-то поругались, а это всего лишь был повод. И вот эта вот нелюбовь, она, это вот даже в семьях, когда есть, и даже папа есть, часто бывают социальные сироты, потому что просто папа там дома не бывает практически, например. Либо он работает, либо он загулял там, либо еще что-то, да. То есть, ну, и дети вот одни предоставлены сами себе, они не видят этого ежедневного подтверждения, что он самый хороший, он самый любимый, он нужный, замечательный.
Вы много проводите бесед с подростками в школе о целомудрии, и как раз вот с такой категории старших классов, да, где вообще вот вы говорите, да, действительно, что продвигаются ценности в основном совсем другие. Как вообще удается, как вы, какими методами вы находите такие вот, ну, пути к сердцу подростков, которые, может быть, уже какой-то опыт начали иметь, либо там в преддверии этого опыта, и у них совсем другое представление в течение многих лет выстраивалось. Как до них достучаться? Что, какими методами это происходит?
Какими словами больше, да, наверное, даже? У нас есть целый курс, он называется «Разговор о любви». И тоже по милости Божией Министерство образования Кировской области нас поддерживает в этом плане. И мы эти лекции обучаем педагогов Кировской области, нам дают гранты на это. Мы по 50, по 75, по 100 человек обучаем педагогов. Они читают лекции по профилактике абортов у нас в Кировской области. А что текст внутри? Какой текст внутри? У нас там две лекции для школьников. Одна из них – по профилактике абортов, где мы как раз информируем, что такое аборт, что-то, как развивается ребенок. А вторая вот как раз по профилактике ранних половых связей. Она другая. И большая часть, и в этой лекции, чтобы до них достучаться, мы предлагаем там поговорить, подискутировать. Ну и, во-первых, любовь часто путают с влюбленностью, со страстью. А это разные чувства. У них очень много разных отличий. И когда им начинаешь это раскрывать, например, влюблённость, она яркая. Любовь бывает тихая. Влюблённость, она временная, она чувственная и временная, она проходит. Любовь, если есть, она вечная, она не проходит. Влюблённость, она эгоистичная, и, как правило, тянет на себя, и там все время а ты, какие-то ожидания, там все, да. Любовь же нет, она жертвенная. И даже в словах мы начинаем, когда мы любим, мы говорим, а что ты хочешь? Не я, да, почему ты не сделал? Это все обращение к себе, да, влюблённости, да, и вот эти вот тыкалки, а ты, причина разводов частая. Требования к себе, почему мне не сделано вот это, все должны тебе. А любовь нет, она отдает тихо, и она даже в словах-то она уже не про себя говорит, а про другого. А что ты хочешь? Что тебе приготовить? А что ты любишь? А что ты хочешь посмотреть? То есть, да, вот заинтересованность другому человеку, она проявляется к предмету любви.
То есть получается, что сами школьницы и школьники тоже, которые это все слушают, они чаще всего все-таки как-то проникаются, да, по вашему такому опыту, да?
Проникаются. Мы еще, например, говорим о том, что вот очень удивительные вещи произойдут. Вот вы сейчас в школе, например, на одной стартовой площадке, и кажется, у вас одинаковые возможности, а вот через 10 лет вы на встрече выпускников встретитесь, и вы вдруг обнаружите в разговоре, что вы все разные, и вы достигли все разного. Парень один стал директором завода, другой обычным рабочим, третий в тюрьму попал, четвертый на кладбище от передоза. И у девушки тоже по-разному сложилась судьба. Одна там многодетная уже, вторая говорит, я в разводе уже 2 раза, а третья говорит, я уже бесплодная, родить не могу. И мы говорим, а почему такой результат-то? Неужели это от кого-то другого зависит? То есть ведь у нас результат жизни зависит от наших действий. Именно то есть так, да. Если вы хотите, то есть если вы встаете на путь половых отношений,
до брака.
Угу. До брака, то там что будет, какой результат-то?
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Ольгой Устюжаниной, руководителем отдела по вопросам семьи, защиты материнства, отцовства и детства Вятской метрополии, руководителем Центра защиты материнства и детства «Моя семья» в Кирове. Говорим на очень важные темы, и Ольга делится, мне кажется, очень важным опытом того, каким образом даже до подростков удается достучаться о самых главных вещах им сказать. Ольга, вы знаете, мы вот про другую тему еще хотелось с вами поговорить. Эта тема связана, она вот с выслушиванием женщин в самый критический момент их жизни, вот когда они приходят в женскую консультацию, да, вот я так понимаю, что у вас кабинет там находится, да, и вы сами ведете прием, да, и ваши помощники, да.
Психологи ведут прием.
Психологи. Ну, я так понимаю, что тоже прошли необходимое обучение. Тоже,
я проходила обучение, я тоже немного вела.
Угу. У вас достаточно высокий процент, я посмотрел. Обычно говорят про процент тех, кого удается отговорить от аборта. Это хороший процент считается там 10, там 7-10% у вас. Вы говорите даже о 20%. В чем, как говорится, секрет успеха, если так можно сказать? Каким образом удается такого высокого показателя достичь того, чтобы женщина... Это же, давайте для радиослушателей поясню, это женщина, которая приходит вот в кабинет психолога, она приходит уже имея фактически документы и желание сделать аборт. То есть эта женщина фактически уже... внутри решившаяся на убийство своего ребенка, да, она, конечно, так не говорит, она как-то иначе там для себя это понимает. И вот здесь, получается, вот психолог ловит, можно сказать, на обрыве, да, вот это же фактически вот 20% пойманных, спасенных человеческих жизней.
Каждый пятый
– это фантастически высокий показатель. Расскажите, как это удается?
Но это профессионализм, конечно, который вот достигается... Наверное, вы знаете, в чем основной залог у нас? Мы православный центр. С одной стороны, мы поняли, что ни в коем случае мы не должны навязывать человеку и принять ему какое-то решение. Мы не должны навязывать. То есть Господь дает право выбора каждому человеку в любом вопросе, даже его любить или не любить. Верить или не верить. И в жизни он дает каждому человеку выбор любого поступка. Поэтому мы не имеем права вообще за кого-то чего-то решать. Мы не имеем права отговаривать. Вот неправильное слово есть отговаривание. И вот это вот четко понимая, да, то есть и наши девушки, которые проходят у нас консультацию, они видят, что мы на них не наседаем, мы не прогибаем, мы не утверждаем, мы не уговариваем. У нас этого нету, у нас очень обычная, простая, профессиональная работа психолога, которая заключается в том, что, ну вот, в общем, первый успех – это вот, вот это, само осознание, да, что мы должны женщине помочь, но мы не должны ей ее заставить. Ненасильственным путем это должно произойти. Затем это глубокое информирование о том, как развивается ребенок. Нужно показать, как уже созрел, как выглядит уже ее ребенок маленький, даже вот когда она приходит там в 5-7 недель, это уже вот такие дети, мы им показываем малыши, где ручки, ножки, голова, глазки. На разном сроке им показываем. У нас есть большие наборы эмбриона, можно этого малыша уже подержать, почти что 9-месячного на ручках. Вот. То есть это визуализация идет, да, ребенка, его стадии развития. Затем мы глубоко информируем о том, что такое аборт, реально рассказываем, что такое аборт, и о последствиях аборта. Глубоко информируем, рассказываем, очень много информации даем, показываем, что такое аборт даже. Вот, потому что женщины, почему мы пришли к предабортному, когда я поняла сама для себя, что я ведь не одна такая, которая не знала, что в 5 недель, там в 7, в 12, что там ребенок. Многие женщины этого не знали, тогда раньше интернета не было в моей молодости. Вот, и увидеть эти картинки нам никто не мог. Сейчас-то хоть есть это, да, но тоже ведь они же не зайдут специально, не будут на это смотреть. Как выглядит абортированный ребенок? Кто загуглит это? Никто не загуглит. Вот. И третье, что мы делаем, мы повышаем ценность жизни путем разных примеров. Чем отличается этот ребенок от того, который у тебя уже есть рожденный возрастом? Ребенок с момента зачатия уже ребенок, там не крокодил. Это просто стадия развития. До беременности стадия развития человек развивается сначала внутриутробно. Потом он младенец, потом он ребенок, потом он подросток, потом он взрослый, потом он старый. Это все стадии развития человека, которую нельзя пройти. Невозможно родиться человеком, не став сначала зиготой, первой клеткой.
Ну да, это азбучные какие-то вещи. Вот такие. Но без них, конечно, сложно достучаться тоже до женщины.
И потом еще последнее, наверное, о чем мы говорим, о том, что ну, очень легко стать бесплодной.
Как
многие
аборта,
многие на что аргументируют, что так ЭКО есть. Мы говорим, так вы просто даже не знаете, что такое ЭКО. Это вот прямо вам придется пройти ад. Несколько десятков лет иногда, 10 лет там ада. Потому что это будет 10 лет ожиданий, 10 лет бомбежки гормонами.
А еще главный педиатр России, он его очень не любит, те, кто пропагандирует ЭКО, постоянно говорит, что огромное количество инвалидов, появившихся, это следствие как раз того, что огромное количество у нас ЭКО распространяется. Потому что все вот эти проблемы со здоровьем и у женщин, и у детей, это все в большой степени следствие ЭКО. Это прямо открытым текстом доктора, педиатры, медицинское сообщество говорит, которое, ну, не предвзято в этом отношении. Простите, что немножко дополнил вас в этом.
Нет, отлично, да. Отлично, да. Ну, в общем, вот такой комплекс. Когда приходят бабушки, приводят за руки молодых девочек, мы тоже говорим, скажите, вы вообще бабушкой-то хотите быть когда-нибудь? А вот если сейчас она станет бесплодной, вы хотите, чтобы вот она стала бесплодной, вы никогда не станете бабушкой? Вы об этом мечтаете? То есть мы вот это вот раз визуализируем ей тоже картинку будущего мира, что вы можете никогда не стать бабушкой. Вот вам очень захочется потом через 10 лет, а не сможете. То есть вот такими элементарными вещами, когда мы направляем уже, вот если бабушка приводит за руку, да, то есть то ее последствия для нее лично.
Ольга, у вас есть еще важное такое направление, это вы об этом обозначили в самом начале эфира, направление предложения к органам власти, какие-то инициативы. Действительно, эта тема абортов, она, мне кажется, что вообще тема демографии на фоне последних всех событий и ухудшения общей демографической ситуации в стране, о чем все говорят просто. Это, конечно, проблема, наверное, номер один в стране, да. Аборты, естественно, это прям вопиющее нравственное такое преступление перед Богом, да, которое совершается совершенно законодательно разрешенное в нашей стране. Конечно, здесь ну, так, тема, можно сказать, такая передовая для служения церкви, служения вот, нуждающимся людям. И у вас есть какой-то набор таких инициатив, которые, я так понимаю, что вы внутри себя уже созрели для того, чтобы как-то вот озвучить, что нужно сделать, чтобы изменилась ситуация, да? Можете поделиться хотя бы там основными тремя, куда, вот в сторону чего нужно двигаться и обществу, и законодателям, может быть, вот в теме как вот спасения демографии, спасения вот жизни людей?
Ну, если бы, например, три самых основных, но первое, конечно, я считаю, что в любом случае нужно запрещать аборты. Защитники говорят о том, что нельзя запрещать. Даже если честно, у нас главный человек в России недавно тоже сказал, вот мы помним, и приводит пример, что помните, например, как запрещали там алкоголь, чем это закончилось. А я бы сказала, так давайте вообще все уголовное право-то отменим. Ну, если нельзя ничего запрещать. То есть, а почему-то нет, да? То есть, почему-то считают, что убивать рожденных нельзя, воровать у людей нельзя, за это надо в тюрьму посадить, да? Там бить нельзя людей, за это можно в тюрьму посадить. А почему-то аборты делать можно. И почему-то в защиту абортов говорится о том, что нельзя запрещать женщинам... Нельзя, потому что это неправильно. Да как неправильно? Я говорю, да к чего вообще? Все уголовное право давайте тогда отменим. Если вы считаете, что запретами ничего решить нельзя. Прямо так и говорит. У нас в том числе на высоком уровне. Нельзя ничего решить запретами. Можно. Потому что, я вам серьезно говорю о том, что когда я вспоминаю себя в молодости, и, понимаете, аборты в основном делают, потому что это разрешено. У нас даже молодые девочки, которые приходят на консультацию, многие говорят, так разрешено же, что-то вы тут такое нам тут несете? Почему это вдруг неприемлемо? Почему это грешно там или еще что-то? Это разрешено на уровне государства. И, конечно же, запретить надо аборты. И это первое, что нужно сделать. Вот. А второе, ну, я бы вот... У меня очень было много инициатив, которые... Это не только в моей голове, видимо, появляется. Господь так это сеет во многие головы, да, то есть... Вот. И многие те мысли, которые я, например, озвучивала, у меня даже много видео записано. Как-то я записала видео, у меня было там 63 предложения. Да, у меня есть оно.
Я поэтому и говорю, что самое главное три, скажите. У нас времени еще мало остается. Да.
Вот. Ну, например, я считаю, что феминистки в защиту абортов также продвигают идею, что аборты, что запрещать не надо, надо помогать бесконечно. А я вам хочу сказать, что это тоже ошибка. Это миф феминисток. На самом деле ни одна женщина ради пособий не рожает. Вот я когда говорю о пособиях. Они не рожают ради пособий. Тем более феминистка, которая зарабатывает кучу денег, она не откажется от 100-200 тысяч заработка ради 15 тысяч пособия. Ну, это смешно. Как это все не понимают? И женщина, которая у нас вот многодетные, 6 детей, они рожают независимо от того, есть пособие или нет. Многодетные семьи рожали независимо от того, когда вообще пособий не было. Я родила троих детей, пособий не было. 84 рубля, но это не про пособие. Вот. А что получается, что они ради этих пособий иногда разводятся, не оформляют браки. Представляете, не заявляют об отце.
Да, я недавно как раз про это говорил.
То есть это обратный эффект, наоборот. И чтобы стать малоимущим, они не хотят официально получать зарплату. У меня многие подопечные в трудной жизненной ситуации говорят, а зачем я пойду на работу? Я лишусь пособий. Так я лучше буду дома сидеть с пособиями, а на работу не пойду.
Ольга, у нас времени крайне мало. Третье очень краткое предложение. Еще.
Ну, вообще, значит, во-первых, пособие... Жилье. Важная проблема жилья. И я предлагаю не женщинам их выдавать, а молодым специалистам, парням. Надо решить вопрос жилищный, помочь им. Молодым специалистам сразу двух зайцев можно убить. У нас два – демография и кадровый голод. Вот молодых специалистов во всех регионах, не только в Москве, во всех регионах, на всех предприятиях помочь молодым парням получить жилье. Для женщины, мужчина, молодой мужчина с жильем – это про безопасность. Mm-hmm. Она будет рожать, если есть жилье, если есть мужчина достойный, который тебя поддержит.
Хорошо, спасибо большое, Ольга. Я думаю, что эту тему надо продолжать. Я очень надеюсь, что мы еще раз с вами пообщаемся, потому что тут неисчерпанность. Очевидно, объем большой всех тем, которые хотелось бы осветить. И спасибо большое, что так искренне поделились своими историями. Я думаю, что многих они заставят, мне кажется, это правильное беспокойство, беспокоиться и о нашей стране, и о том, какой вызов Богу мы своими грехами делаем. Это, мне кажется, очень важное беспокойство, которое только и может привести к покаянию, изменению ума и к тому, чтобы изменить свою жизнь в сторону света. Спасибо, что вы сделали этот шаг в своей жизни и свидетельствуете своей жизнью о том, что Христос есть, что Он победил смерть, что действительно мы можем помочь тем людям, которые вот в сложной ситуации находятся, сделать правильный выбор. Мы сегодня говорили с Ольгой Устюжаниным, руководителем отдела по вопросам семьи, защиты материнства, отцовства и детства Вятской метрополии, руководителем Центра защиты материнства и детства «Моя семья» в Кирове. Меня зовут Василий Рудинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Еще раз и еще раз очень большая благодарность, Ольга, за сегодняшний разговор. Спасибо большое. До свидания.
Всем до свидания.
Делатели на радио «Вера».